Тема моей сегодняшней проповеди – трагедия и торжество души. Я хотел сегодня обратить наше внимание на очень важный аспект вечери Господней, а именно проверка своего сердца. Один раз в месяц, мы так в церкви уже давно это имеем, один раз в месяц мы имеем особенное собрание, на котором мы совершаем вечерю Господню. И мы должны помнить о том, что Христос это оставил для церкви, позаботившись о ее благе, о ее состоянии. И это важно в жизни для каждого из нас и каждого, кто в церкви, для всех нас вместе, как церкви. Бог повелел, чтобы мы, как церковь, праздновали вечерю и совершали ее на протяжении всей нашей жизни, доколе Он придет. Когда мы внимательно изучаем цели, зачем дана нам вечеря Господня, мы можем отметить три основных цели. В первом послании к Коринфянам Христос говорит нам о том, чтобы мы помнили о Нем, чтобы мы вспоминали о Нем, потому что мы имеем тенденцию забывать о Нем и не думать о Нем достаточно. Вторая цель, ради которой есть вечеря Господня, это проверять свое сердце, проверять, что там происходит, какие процессы происходят там. И третья цель, очень важная цель – перепосвящать себя служению друг другу. Видеть друг в друге важную часть церкви, живую частичку церкви, и таким образом перепосвящать себя друг другу. Если мы внимательно изучаем эти тексты о вечере Господней, мы можем обратить внимание, там есть эти три очень важных цели. Наша способность помнить об Иисусе Христе и наша способность служить друг другу во многом зависит от того, насколько мы умеем и насколько мы это делаем эффективно, насколько мы проверяем наше сердце. Библия достаточно часто говорит, что сердце или душа каждого человека на земле находится под очень тщательным божественным наблюдением. Бог сотворил душу и дарит ее каждому живущему, и это самое ценное, что есть на земле у нас. Бог постоянно наблюдает за тем, что происходит в душе каждого из нас. И для этого Бог дает нам вечерю, дает нам такие дни, когда мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа и в то же самое время проверяем свое сердце. Я хочу привести, напомнить для вас несколько текстов, которые говорят о том, что сердце для Бога является главным объектом внимания. Первое Царство 16:7, мы читаем: «Я смотрю не так, как смотрит человек». Это Господь говорит Самуилу, помните? «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Притча 16 глава, 2 стих. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Это несколько только текстов из многих, которые говорят о том, что Богу очень важно, что происходит в нашем сердце. И сегодня я хочу обратить ваше внимание и мое внимание на основании двух примеров из Ветхого Завета, в частности, из книги «Исход». Это ту книгу Ветхого Завета, которую мы читаем все вместе, как церковь. Я решил сегодня привести к вашему вниманию два очень удивительных сердца, или две истории о душе. Первая история трагичная, вторая история, я бы ее и назвал так, торжество души. Дело в том, что текст, который я избрал сегодня, это Исход, 5 глава по 15. Мы не будем читать эти все главы сейчас. Я надеюсь, что вы смогли их прочитать на прошлой неделе или на позапрошлой. Эти главы, они говорят нам об истории, каким образом Бог вывел израильский народ из Египта. Но очень интересно, в этой истории Нам рассказывает Бог об истории души, души фараона. Очень часто в этой истории встречается слово «сердце». Сердце употребляется буквально в этих 10 главах 20 раз, и это не случайно. Бог показывает нам, что его важным объектом внимания является сердце, которое состоит из мыслей, мотивов, убеждений, из нашей совести, чувств, влечений, желаний, из наших решений. На примере фараона я хотел бы сегодня посмотреть на признаки ожесточенного сердца, на трагедию ожесточенного сердца. И, как вы помните, не раз, больше 20 раз в этих главах, от 5 по 15, Библия говорит нам о том, что фараон ожесточил сердце свое. И затем мы читаем очень много раз, больше 10 раз, Бог ожесточил сердце фараона. Мы должны проследить, друзья, в этой истории трагедию ожесточенного сердца. Для того, чтобы нам понимать слово «ожесточенное», я хотел бы немножко его объяснить. Когда написано, что Бог ожесточает сердце, речь в данном случае идет о том, что Бог оставляет сердце фараона таким, каким оно есть. То есть Бог не изменяет его сердце и дает возможность фараону жить согласно своих личных мыслей, мотивов, желаний, чувств и так далее. То есть это сердце, которое оставлено Богом, оно показано нам на страницах Священного Писания, и это трагедия оставленного или ожесточенного сердца. Мы посмотрим сначала именно на эту историю души, и в конце своей проповеди я хотел очень кратко обратить ваше внимание на торжество спасенной души, души, с которой работает сам Бог. И это очень ценно для нас, потому что мы, друзья, должны увидеть в этих главах очень важную истину. С нашим сердцем может справиться только Бог. Спасти наше сердце может только Бог. Изменить наше сердце может только Бог. Проверить наше сердце может Бог. И дать ему силу и торжество может Бог. И мы должны увидеть в этой истории еще раз свою полную зависимость от него, чтобы мы понимали, наше сердце должно быть полностью в руках Божьих для того, чтобы быть спасенным, измененным и торжествующим. Но сначала мы должны поговорить о трагедии ожесточенного сердца. И я хотел бы, друзья, в то время, когда мы смотрим на то, что происходит в ожесточенном сердце фараона, чтобы мы могли не выключить свое сердце. Когда мы прослеживаем, что происходит в его сердце, в жизни фараона, мы должны увидеть, что в каждом из нас есть немножко или очень много фараона. Я хочу обратить на это внимание. Трагедия ожесточенного сердца. Как я уже говорил, тот факт, что Бог ожесточает сердце фараона, встречается немало раз, 10 раз в этой истории, когда Бог говорит, что «я ожесточу сердце фараона», речь идет о том, что он никак не будет влиять на его состояние, оставляя его таким, каким оно есть в своих убеждениях. Друзья, это очень опасно уже. Нам нужно отметить, это очень опасно, когда мы приходим к Слову Божьему, когда мы приходим на собрание и слышим Слово Божье, не дай Бог, чтобы наше сердце оставалось таким же. Поэтому нам нужно молиться о том, чтобы эта трагедия не была нашей. Трагедия оставленного сердца. Из 10 казней, через которые Бог показал свою силу Египту и Израилю, которыми Он поразил фараона и обанкротствовал всю религиозную систему Египта, из 10 этих казней ни одна не сравнится с той, которую мы наблюдаем во всей жизни фараона. Это ожесточенное сердце. Из 10 казней, я хотел бы повторить, ожесточенное сердце оказалось наихудшей казнью, наихудшим знамением. Я поэтому хотел бы обратить сегодня вместе, обращаясь к некоторым текстам из этих 10-11 глав, я хотел бы обратить ваше внимание на признаки трагичного состояния сердца. И мы можем увидеть очень много похожего и в нашем сердце. И я хотел бы это сделать для того, чтобы мы бежали побыстрее к Богу. чтобы Бог помог нам бороться с подобными факторами в нашем сердце. Итак, какие признаки сердца, в котором нет Божьего действия? Я назову несколько из них. Первый – это страх перед людьми или страх человеческий. В Писании очень много говорится о двух видах страха – страх Божий и страх человеческий. Страх Божий является характеристикой сердца, в котором царствует Бог. Очень просто. Страх человеческий – это безбожный страх. То есть в центре этого страха, главным мотивирующим фактором этого страха – это человек. Это безбожный страх. В центре этого страха стоит человек. Или мы сами, или тот, с кем мы имеем дело. Или перед которым мы стоим. В случае с первым фараоном, о котором мы читаем в самых первых стихах книги «Исход», это не тот фараон, который участвовал во всей этой истории искупления, искупления народа израильского. Первый фараон, с которого начинается книга «Исход», речь, когда идет о нем, речь идет о человеке, который боялся или который имел страх человеческий. Странно, но факт, что самый могущественный человек на земле в то время жил в страхе. В самой первой главе «Исход» мы можем проследить, что происходит в сердце фараона. Он признает факт, что сынов Израилевых стало больше, и они сильнее. Я хотел бы прочитать несколько текстов из первой главы, которые как раз говорят о том, как страх человеческий разрушает жизнь этого человека. «И сказал народу своему», это фараон, «вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Здесь мы видим, друзья, страх. Страх потерять свою силу, страх потерять свою славу, страх потерять свое положение, свою значимость, свою власть, свой контроль, свое будущее. Деструктивное действие страха проявляется здесь следующим образом. Мы можем отметить несколько здесь действий страха. Страх человеческий делает человека очень уязвимым. Человек начинает видеть опасность там, где ее нету. Страх человеческий искажает реальность, в которой находится человек. Когда фараон говорит «они сильнее нас», на самом деле это не было так. У евреев не было ни оружия, ни армии, они были очень неорганизованными людьми в данном случае. И они как таковой угрозы не представляли. Но фараон боится человека, боится своего будущего, боится потерять свое положение и свою власть. Страх человеческий рисует мрачное будущее. «Они вооружатся против нас», — говорит фараон. Страх человеческий делает человека нечестным, хитрым, лживым, коварным. Это мы находим в словах, которые говорит фараон, «перехитрим его». Страх человека делает человека жадным. Страх человека делает человека жадным и толкает его в погоню за земным и за всем материальным. Города Пифом и Рамсес были построены для большего запаса, чем было у фараона. Если мы внимательно читаем эти несколько стихов, мы видим, что страх человеческий порождает ложное представление и неверное предположение. Фараон, несмотря на то, что он много уже сделал, он все равно продолжал опасаться сынов Израилевых, то, что мы читаем в первой главе. Страх человеческий делает жизнь других людей горькой и тяжкой. Они принуждали сынов Израилевых к работам, изнурительным работам. И еще мы видим, что страх человеческий толкает человека на глупые, даже злые действия. Он повелевает повивальным бабкам умерщвлять детей. Это делает страх человеческий. Страх человеческий – это безбожный страх, потому что в центре его нет Бога. Когда мы смотрим на жизнь второго фараона, на все его ожесточенные моменты, на моменты ожесточения, они были вызваны страхом человеческим. Фараон не хотел упустить свою славу, свою власть, свой контроль. Он не хотел упустить свое положение. Он боялся потерять то, что он имел. И мы видим, что все его действия, они были обоснованы страхом человеческим. Страх человеческий, друзья, никогда не сделает человека счастливым, потому что в его основании находится человек и его собственные желания и цели. Он делает сердце человека более черствым и более ожесточенным. Притча 29 глава 25 стих мы читаем: «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». И напротив, мы читаем в этой истории, в этой же истории о фараоне, мы читаем, как страх Божий давал двум слабым женщинам, не имеющим положения, не имеющим власти, не имеющим египетского образования, Бог давал им страх Божий. И этот страх Божий давал им силы делать то, что угодно Богу, несмотря на то, что это грозило им смертью. Об этом говорит притчи, 19 глава, 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Мы видим из этой истории трагедию именно в том, что страх парализует человека и делает его черствым или ожесточенным, в том смысле, что делает его слепым и глухим к Божьим путям, оставляя его на своих. Страх не дает, страх человеческий не дает человеку подчинить себя Богу. Это первый признак трагедии, это первый признак того, что сердце ожесточенно. Сердце, в котором есть страх человеческий, там нет страха Божьего. Второй признак ожесточенного сердца, сердце, в котором нет Божьего действия, это гордыня. Читая всю историю о фараоне, мы должны увидеть, насколько гордый этот человек. Ожесточенное сердце – это сердце, в котором царствует гордыня. И наоборот, в сердце, в котором царствует Господь, там есть смирение. Каким образом видно было гордое сердце фараона? Оно выразилось в его явном противостоянии Богу. Он открыто и дерзко заявляет о своей мнимой независимости и суверенной. После самой первой встречи со старейшинами Израиля, в 5 главе, если у вас есть с собой Библии, пожалуйста, посмотрите в 5 главу, мы прочитаем с вами 2 стих. В этом 2 стихе мы слышим ответ фараона на то, что говорит Моисей и Аарон. Моисей и Аарон после встречи со старейшинами приходят к фараону и говорят: «Бог повелевает тебе отпустить народ израильский». Послушайте, что отвечает фараон. Фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Посмотрите, в глазах Египта фараон был Богом, и люди поклонялись ему как Богу. У фараона была сильная армия, у него была очень хорошая, развитая экономика. Именно эта династия фараонов, которая уже существовала очень много лет, она добилась того, что Египет был самым развитым государством на то время, самой развитой империей. Из 2000 лет, которые существовал Египет, именно эта династия сделала Египет очень сильной страной. У фараона было чем гордиться. У него было экономическое состояние очень хорошее. У него была очень продуманная, хоть и сложная, но религиозная система. Каждый клочок земли, каждая река, каждое животное, каждый человек, все действия, они охраняемы были божествами Египта. Скажем так, у Египта, у фараона было чем гордиться. Но проблема была куда хуже. Дело в том, что фараон в своих собственных глазах был Богом. У него было очень гордое, соревнующееся с Богом сердце. Когда мы изучаем историю, что именно на самом деле представляли собой фараоны, мы должны отметить несколько вещей. В пантеоне египетских богов каждое божество отвечало за определенную часть мироздания. Среди них в египетской иерархии действительно не было места Богу Израиля. И возможно, что фараон и не знал Бога Израиля. Но вторая часть ответа фараона Моисею, она в корне меняет его невинность. Фараон мнил о себе, что он Бог, и никто не имеет права говорить ему, что делать. Дело в том, что как раз именно в иерархии египетских богов фараон был ипостасью всех богов, поскольку он считался сыном бога Ра, сыном бога Солнца, которому восходили по иерархической лестнице все боги, о чем свидетельствует даже строение и формат пирамиды. Другими словами, фараон считался воплощением бога. Весь Египет считал фараона богом, и сам фараон мнил о себе быть богом. Видите, друзья, человек может быть очень религиозным и знать самые высокие науки, какие были в Египте на то время. Он может иметь наилучшее образование, но если он не знает Бога Израилева, он самый большой невежда. Невежество делает человека гордым, невежество делает человека независимым, даже противящимся Богу. Вместо того, чтобы узнать о Боге, он заявляет, что он не знает Бога и не собирается делать то, что он говорит. Послушайте внимательно еще раз, что говорит фараон. И, может быть, вы вспомните в своей жизни те моменты, когда, возможно, что-то похожее думали вы. Кто такой Господь? Кто он такой, чтобы повелевать мне и командовать моей жизнью? Может быть, он и есть, но он не тот, который будет руководить мною сейчас. Кто он, чтобы говорить мне, что я должен делать? Он мне не авторитет. Его воля сейчас мне непонятна и не нужна. Его повеление ничего не значит для меня. Я сам знаю, что мне нужно делать. Я сам разберусь, что нужно делать, и сам буду определять свою жизнь. Это немного фараона в каждом из нас, когда мы непослушны Богу, когда мы мним о себе, что мы сами можем сделать что-то без Него. Такое состояние очень естественно каждому человеку. Оно опасно тем, что человек отвергает Бога как свой авторитет для той или иной ситуации. Ему безразлично, что делает Бог. Библия нам показывает о том, что такая невнимательность является выражением гордости. Когда мы невнимательны к делам Божьим, мы очень часто похожи на то, что делал фараон. Посмотрите, Псалом 27:5 говорит об этой проблеме следующим образом. «За то, что они», и речь идет об израильском народе, «за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет». Бог очень серьезно относится к тем моментам, когда мы невнимательны к Его делам и не хотим знать Его воли, или, зная ее, отвергаем ее. Исаия, 5 глава, 12 стих, Бог еще раз обвиняет израильский народ и говорит: «И цитра, и гусли, и тимпан, и свирели, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют». Такое бедствие случается не только с фараоном, не только с израильским народом, но даже в жизни тех отдельных Божьих людей, которые любили Господа. Вспомните Давида. Когда Давид согрешил в отношении Версавии, здесь мы читаем, Бог обличает Давида через Нафана и говорит следующие слова. 2 Царств, 20 глава, 9 стих. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Обратите внимание, Бог показывает, в чем была проблема Давида. Даже не в убийстве в первую очередь, хотя это страшное дело, а именно в том, что он пренебрег словом Господа. Когда мы вновь смотрим на историю фараона, мы должны увидеть, что на фоне его реакции мы видим сердце Моисея, оно совершенно другое. Хоть его сердце часто и наполнено недоумением, и иногда даже имеет беспокойство и волнение, и сомнение в этом недоумении, после того, как он услышал даже упрек от своих же людей, Моисей бежит к Богу. Он хочет разобраться. Он хочет услышать ответ. Он хочет понять Божью волю и что Бог делает. Это контрастное состояние души. Здесь нет гордыни. Посмотрите, Исход, 5 глава, 22 стих. Это произошло после того, когда Моисей пришел к фараону, и фараон после этой встречи сделал работу или условия работы для еврейского народа еще более жестким. Он ужесточил все эти правила и условия и сделал их работу невыносимой. Выходят после следующей встречи, выходят старейшины Израиля и встречают Моисея и Аарона, и упрекают их, и даже проклинают: «Судья вам Господь за то, что вы сделали». Моисей в этом состоянии, друзья, он бежит к Богу. В человеческих глазах то, что происходит, это поражение, но Моисей здесь не бунтует против Бога, он бежит к Нему. Посмотрите, Исход, 5 глава, 22 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ этот? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же Ты не избавил народа Твоего». Обратите внимание здесь на смирение, на кротость Моисея. У него было на что жаловаться, у него было очень много недоумения, но он бежит к Богу. Он знает, что решить эту ситуацию и эти обстоятельства может только Бог. И в этом кротость и смирение Моисея, оно противопоставляется гордыне, которая живет в сердце фараона. Он мнит о себе, что он Бог. Он отвергает Бога. Он говорит: кто мне Господь, чтобы командовать мною в этой ситуации? Я не буду быть послушным Ему. Мы видим, друзья, что в жизни Моисея было по-другому. Он всегда обращался к Богу. Когда вы читаете всю историю, 22 раза вы можете встретить: «И сказал Господь Моисею», «И сказал Господь Моисею». И несколько раз, если вы внимательны к контексту, вы можете обратить внимание на такую деталь. Бог отвечал Моисею, отвечая на его молитвы. Бог говорил к Моисею тогда, когда он спрашивал: «Господи, что дальше?» Нужно не забывать нам такую деталь, друзья, что мы читаем о 10 казнях египетских по эту сторону, зная, сколько их уже произошло. Но Моисей не знал от начала, что будет 10 казней. И когда после следующей казни он видел ожесточенное сердце египетского царя, он знал, что единственное, где он может найти ответ, это у Бога. И хоть он видел силу Божию, которая уже проявилась в определенной казни, Моисей дальше бежал к Богу и просил: «Господи, что дальше?» И мы можем это проследить, совершалось очень часто в его жизни. Он бежал к Богу. Если у вас есть Библия с собой, этого текста у меня нет, но я хотел бы показать вам интересный этот момент. И так было всегда на протяжении всей жизни Моисея. Помните, когда израильский народ стоит на берегу Черного моря, с этой стороны, с другой стороны, позади, все войско фараона, израильский народ стоит в тупике, и они начинают жаловаться и говорят: неужели мы не могли бы умереть в Египте? Почему ты нас вывел сюда, чтобы мы здесь умерли? В 13 стихе мы читаем: Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. Мы видим здесь твердость Моисея, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Обратите внимание на 15 стих, послушайте внимательно. Только что Моисей говорит народу израильскому: не волнуйтесь, не беспокойтесь, стойте твердо, Господь будет бороться за вас. 15 стих. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне?» После того, когда Моисей говорил твердо и уверенно, он знал, где черпать силы. Он бежал к Богу и вопиял к Нему. И вот поэтому Бог, мы видим, отвечает ему, говорит: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилев, чтобы они шли. Это маленькая деталь, друзья, но очень много говорит о скрытой жизни Моисея, о его внутреннем борении, которое решалось всегда в молитве. Моисей понимал свое положение перед Богом, он понимал свою неадекватность и был далек от того, чтобы развиваться в гордыне. Гордыня – это второе, что ожесточало сердце фараона. Третье, что делало его сердце ожесточенным, это было явное непослушание. Ожесточение сердца фараона выражается в том, что он, понимая очень ясно, чего ожидает от него Господь, остается или выбирает непослушание. Он не хочет подчиниться Богу, он предпочитает свою версию жизни, свою волю над Божьей, свои желания над Божьим. Смотрите, Моисей идет к фараону и говорит три ясных слова. «Отпусти народ мой». Очень ясное повеление, не правда ли? Всего лишь три слова. «Отпусти народ мой». Его Моисей повторял каждый раз, когда приходил к фараону. Бог говорит: «Отпусти народ мой». Что здесь неясно? Все очень ясно. Но обратите внимание, для того, чтобы быть послушным, для того, чтобы быть послушным для фараона, первое, ему нужно было услышать и признать. Фараон должен был признать, что он не Бог. Второе, он должен был признать абсолютный авторитет повелевающего Бога Израиля. И еще фараон должен был признать, что Израиль не принадлежит ему, а Богу, и поэтому он должен повиноваться. Но это было сложно. Это было сложно и даже невозможно из-за ожесточенного сердца фараона. Исход 7.13 мы читаем. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их. Как и говорил Господь, и сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Друзья, это Божье описание, это Божий диагноз человеческого сердца. Слова, которые употребляет здесь Писание, помогают нам увидеть проблему сердца. Ожесточение сердца выражается в непослушании, которое является выражением непослушного сердца, которое наполнено нежеланием или неспособностью, отсутствием желаний исполнять Божью волю. Проблема с непослушанием у фараона и у каждого человека не в том, что человек не знает Божью волю. Как раз наоборот, она очень ясно выражена в нескольких словах в случае с фараоном. «Отпусти народ мой». Проблема непослушания в том, что воля обычного человека находится в оковах сатаны и ограничена кругом злых намерений и поступков и не имеет сил выбраться сама по себе из него, точно так же, как мертвец не может встать из могилы. Христос однажды говорил: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы я вас исцелил. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы я вас простил». Речь идет о том, что человек, ожесточенное сердце человека, как раз выражается в том, что он не хочет и не может быть послушным сам по себе. Ему нужно действие Божье в душе. Поэтому, когда Бог говорит: «Я ожесточу сердце фараона», Он говорит, что сердце человека само по себе непослушно, и я его оставляю таким, как оно есть. Очень страшно, друзья, чтобы наше сердце было оставлено Богом. Бытие, 6 глава, 5 стих, мы читаем: «И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Нам нужно еще раз увидеть, истинное, полное послушание производит Бог. Когда Бог говорит, что Он ожесточает сердце фараона, речь идет о том, что он не будет касаться его сердца, чтобы оно было послушно. Но когда он касается сердца, там обязательно будет послушание. Друзья, почему нам нужно об этом знать? Это опасное состояние, когда в нашем сердце нет желания быть послушным Богу. И сегодня, как и однажды фараону, Бог хочет, чтобы мы, слыша об этом, понимали, если у нас нет этого желания, нам нужно бежать к Нему, чтобы Он совершал это в нашей жизни. Я хочу отметить еще один признак лицемерного или ожесточенного сердца – это лицемерие. Еще один признак ожесточенного сердца, сердца, в котором нет Бога. Из истории о фараоне еще можно увидеть, что ожесточенное сердце – это притворное сердце, идущее на разные компромиссы. Это сердце, которое вроде бы и послушно, но не до конца. Оно готово быть послушным настолько, насколько это будет выгодным. Это сердце, которое испорчено лицемерием, оно половинчато, поверхностно и лицемерно в своем послушании. Посмотрите на этот пример. После третьего знамения, описанного в 8 главе, мы видим, как будто бы фараон смиряется. После того, когда жабы наполнили всю землю египетскую, фараон зовет Моисея и впервые просит о том, чтобы тот помолился Господу и удалил жаб, при этом обещая, что отпустит народ израильский и принести жертву Господу. Чтобы убедить фараона, если вы помните, чтобы убедить фараона в том, что Бог реален, велик, и что нет другого Бога, кроме Него, Моисей спрашивает, в котором часу помолиться за тебя? Фараон говорит, завтра. Назначает время, и Моисей сказал, хорошо, я помолюсь завтра. По молитве Моисея в назначенное время, на следующий день, Бог умерщвляет всех жаб, но фараон вдруг меняет свое решение. Его первичное желание подчиниться оказывается изменчивым, ложным. Исход, 8 глава, 15 стих. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Смотрите, как ожесточенное сердце усугубляется половинчатостью сердца, поверхностностью в своем послушании. В этом опасность куда хуже, чем явное непослушание, когда настигает беда, когда приходят трудности, когда человек испытывает какое-либо страдание, он плачет, он сокрушается и хочет якобы изменить свою жизнь. Но как только проходит беда, человек вновь возвращается на свой старый путь. И как только страдание или беда проходит и приходит облегчение, человек, подобно фараону, забывает о Боге, забывает о своих обещаниях, забывает о своем покаянии и о своих благочестивых желаниях, которые были высказаны в трудные времена. Часто, друзья, не страдания, а их отсутствие являются истинной проверкой нашего духовного состояния. Не болезнь иногда, а здоровье. Не трудности, а благополучие. Не неудачи, а успех. Не бедность, а богатство. Часто является лучшей проверкой то, чем увлечено наше сердце. Это, кстати, произошло с фараоном не однажды. Его религиозная половинчатость проявлялась еще несколько раз, что указывает на трагичное состояние его души. После того, как Бог послал четвертое знамение, песих мух, во дворы фараона и на всю землю египетскую, так что написано «погибала земля от песих мух», фараон идет опять на компромисс. Выглядит, как будто смирение сердца, но далеко не так. Исход 8 глава 25 стих, мы читаем. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, пойдите, принесите жертвы Богу вашему в этой земле. Но Моисей сказал, нельзя это сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Обратите внимание, что фараон пытается идти на уступки, но он вроде бы при послушании делает определенные свои какие-то выгодные трюки. Первое, он говорит, в этой земле поклонитесь. И затем, когда он видит, что Моисей не уступает ему в своей категоричности, он говорит, хорошо, тогда не уходите далеко, только помолитесь обо мне. Вы видите, насколько здесь лживое послушание. Он говорит, вроде бы я готов быть послушным Богу, но только половинчато, не делайте до конца, как он говорит. Половинчатое послушание – это признак ожесточенного сердца.
Фараон в определенное время уже вроде бы соглашается, что нужно отпустить. Он предлагает все же свою версию послушания, и это называется частичное послушание. После восьмого знамения, еще один пример, после восьмого знамения, которое Бог показывает, наказание Египта через саранчу, какое еще не бывало на земле, фараон по совету своих рабов зовет Моисея и предлагает свой вариант послушания. Обратите внимание на это. 10 глава, 8 стих. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, с сыновьями нашими, дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими, пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как этого просили, и выгнали их от фараона». Вы видите, здесь половинчатое послушание. Фараон послушен, только выставляет свои условия. Мы еще раз видим в 10 главе подобную тему. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Уже ладно, идите, только оставьте всех животных. И мы видим, что Моисей в ответ фараону, он отказывается идти на малейшие уступки, и настаивает на чем, друзья? На полном послушании. Моисей настаивает на полном послушании в то время, когда фараон постоянно борется с тем, чтобы быть послушным настолько, насколько это будет выгодным ему. И в этом лицемерие фараона, в этом лицемерие его послушания, в этом лицемерие всего его смирения и его желания быть, возможно, подчиненным в данной ситуации. Бескомпромиссность Моисея показана на фоне частичного поверхностного послушания фараона, так как это касается Божьего повеления. Моисей говорит, нет, мы сделаем так, как Господь говорит. И мы пойдем, мужчины, и мы же, и женщины пойдут, и дети пойдут, и малый скот, и крупный скот. Все, что у нас есть, совсем пойдем. Совсем пойдем. Таким Бог ожидает от нас, друзья, послушание. Любое другое не есть послушание. Лживое, половинчатое исходит из половинчатого сердца, из половинчатого покаяния, из поверхностного смирения. Оно не нужно и не угодно ему. Такое частичное, выгодное послушание ожесточает сердце и разрушает, даже разрушает его изнутри. Когда-то в свои времена, когда я еще был подростком, мы очень часто слышали в церкви, молодежь пела этот псалом. Я хочу его зачитать сейчас. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели, я не хочу полуверы, жалких, слепых рассуждений, я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить, так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть в горниле страданий грешное я умирает, пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает». Это послушание живет в каждом сердце, кто знает Господа. Это послушание полное, это послушание, которое Господь дает, когда возрождает душу. Когда Томас Уатсон сказал, у кого покрашенная или притворная святость, у того может быть только покрашенное или притворное счастье. Если наше послушание половинчатое, не нужно утешать себя, друзья. Бог хочет полного послушания. И на истории или в истории фараона мы видим это ожесточение сердца, когда оно послушно, но не полностью. Еще один очень важный фактор, который ожесточает сердце фараона, это его самолюбие, которое выражено в самосожалении. Это наблюдается у фараона во всем Египте после того, когда израильский народ уходит в пустыню, Вдруг весь египетский народ осознает, что произошло. Они начинают жалеть о том, что они сделали. Прочитайте еще раз со мной 14 главу, 5 стих. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» А с библейской стороны фараон сделал правильно. Он сделал то, что Бог повелевал ему. Он повиновался Богу. Он повиновался Богу Израилеву. Но мы здесь видим сожаление. Сожаление в сердце о том, что когда-то было послушание. В ожесточенном сердце не происходит таких процессов и нет такого понимания, что если я был послушен, то это послушание наилучшее, что может произойти со мной сегодня. Послушание Богу, кстати, друзья, это самое лучшее, что может произойти с нами в каждом дне. Ожесточенное сердце себелюбивое, оно жадное и оно самолюбивое. Самолюбие фараона задето, он говорит, что же я наделал? Он жалеет о своем послушании. И что делает? Он обижается, жалеет себя и стремится отомстить, и гонится за тем, чтобы сделать зло. Почему? Потому что Божья воля никогда не была наибольшим желанием и радостью для него. Но послушание Богу является наивысшим благословением, которое человек переживает в жизни. Это мог сказать Моисей. Он пережил благословение, послушание. Даже не результат и невидимое благо, и не похвала, и не признание, и не комплименты со стороны других, но само послушание приносит радость и блаженство душе. Об этом говорит Иаков, 1 глава, 25 стих. «Кто вникнет в закон, совершенный закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании или блажен будет в своем послушании». Послушание, само послушание, оно приносит благо. Это самолюбие или саможалость является тоже признаком ожесточенного сердца. И последнее, мы видим погибающее сердце фараона в том, что он упорствует. Несмотря на всю эту вереницу Божьих дел в его жизни, несмотря на все дела и славу Божию, которые он показал, фараон продолжает упорствовать, друзья, и это показывает нам трагедию души, в которой Бог не является Богом и не трудится над которой душой, над этой душой. Упорство. Упорство фараона привело его к погибели. Мы видим этот трагический конец в 14 главе. Фараон, задетый в своем самолюбии, вместо того, чтобы смириться, он садится в свою колесницу, берет с собой самых отборных воинов, лучшую часть армии, и мчится в погоню за Израилем. Исход 14:7. «И взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую». Обратите внимание, когда здесь говорится о том, что Бог ожесточил сердце фараона, это означает, Бог не останавливает фараона. Бог не останавливает фараона в его первых мыслях о погоне и дает ему делать то, что его сердце желает. Сердце фараона предоставлено ему самому. Вот почему из 10 казней, друзья, это самое худшее. Мы видим, как фараон со всей своей могущественной армией погибает. Почему? Потому что в сердце он был упертым. Он упорствовал против Божьей воли. Фараон догоняет их у моря, и все кажется успешно. Теперь он застал их врасплох. Но слава Господня, как столб облачный, была защитой для Израиля. И всю ночь фараон не может подойти к Израилю. И я думаю, что благоразумному человеку стало бы ясно, что Бог Израилев поборает за Израиля. Наверное, мне лучше туда не лезть. Но фараон все равно в упорстве сердца своего он мчится, и через все это он, вы помните, он идет вместе за Израилем в Черное море, и в Черном море он погибает. Упорство показано на примере фараона, оно ожесточает сердце человека. Ожесточенное сердце погибает. Римлянам 2:7 об этом пишет: «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом и еллина». На фоне такого печального процесса, или лучше назвать сердечной регрессией, Писание показывает нам милость Божью в том, как Он работает с сердцем Моисея и как Он спасает свой народ. Я хочу несколько закончить на более положительной ноте, друзья. Трагичность состояния души в том, что Бог не работает в нем. И эта трагедия души, она показана на истории фараона. И я надеюсь, что никто из нас не находится в этом состоянии. Но эти признаки, они должны напомнить нам о том, что мы нуждаемся в благости Божьей. И это торжество, оно возможно для любой трагичной души. Торжество спасенной души возможно, когда мы просим у Бога Его милости на нас. На фоне всей этой трагедии ожесточенного сердца раскрывается еще одна история. История торжествующей души. Души спасенной Божьей милости. Среди этого потока зла в Египте и неверия, среди языческого многобожия, нечестия, беззакония, Бог суверенно и милостиво спасает своих людей, преображая их души. Я хочу предложить для вас в окончании этой проповеди очень ценный текст, которым заканчивается эта история. Это Исход 14, глава 30 стих и несколько стихов из 15 главы. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря». Обратите внимание, 31 стих. «И увидели руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь эту и говорили: „Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он – Бог мой. И прославлю Его, Бога Отца моего, и превознесу Его, Господь – муж брани, и Иегова имя Ему“». Обратите внимание на 14 главу 30 стих. Еще раз, если бы ты вернул бы, пожалуйста. «И избавил Господь», 31 стих, «и увидели руку великую». «И увидели руку великую, которую явил Господь, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и воспели Господу песнь». Обратите внимание на торжество души. Торжество души возможно, когда человек спасен, когда он видит Божью руку в своей жизни. Человек торжествует, его душа торжествует, когда он поет Господу. Я хочу отметить эти несколько моментов. Каким образом, как выражается торжество спасенной души? Оно выражается, в первую очередь, в личном познании Бога. «Избавил Господь, и увидели израильтяне». «Избавил Господь, и увидели израильтяне». Эти два слова, они говорят о том, что Бог открывает глаза, Бог спасает, и Он открывает глаза, и увидели израильтяне Божье спасение. Они увидели спасение Божье очень ярко. Подойдя вплотную к морю, у них не было шанса для жизни. Они как будто были загнаны в тупик. Впереди море, позади разъяренный могущественный фараон. Они жаловались и роптали. Достойны ли они были спасения? Нет. Но Бог своей рукою, Он спасает их. Они познали Божье спасение. Но до этого, если вы вспомните, все, что видел Египет, видели израильский народ. Они видели славу Божью, которую Бог показал через 10 казней. Вы знаете, что все 10 казней, они были направлены для того, чтобы поразить египетских богов. В Египте была целая разработанная система, и каждая казнь, она была направлена для того, чтобы показать Божью силу над всеми египетскими богами. В прошлую среду я показывал таблицу, какие были боги в Египте и каким образом каждая казнь, она поражала этих богов или показывала всему Египту: славен Бог, и нет ни одного, как Он. Но это видел Израиль, друзья. Израиль видел силу и чудеса Божьи. Он познал Бога в своей личной жизни. Он видел Бога. Ведь познавать – это значит пережить что-то на своем опыте, быть участником, свидетелем происходящего. Вспомните 12-13 главы, когда израильский народ во время последней казни поражался каждый первенец, и даже семья фараона, она переживала эту смерть. Каждый первенец в Израиле, в каждой семье, и у людей, и у скота был поражен. Что защищало евреев? Евреи не были лучше, чем Египет. В каждом доме, в еврейском доме, было спокойствие и торжество. Торжество, хоть и трепетное, и, возможно, даже было сопровождаемо со страхом, но это было торжество души, потому что везде был вопль и плач о скорби, о смерти. Израиль же сидел в своих домах, и единственное, что их защищало, это те пометки крови. Кровь, которая была на косяках дверей. Израиль познал спасение Божие, и в тот момент, когда они проходили по дну Черного моря, Израиль познал славу Божию, он видел руку Божию. Они пережили на своем опыте его славу, его суверенность, его силу и его благость. Вот почему главным лейтмотивом песни Моисея является 11 стих. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» Спасенная душа торжествует не в своих силах, не в своих добрых делах, не в своей праведности. И сегодня, друзья, мы празднуем победу Иисуса Христа для нас. Ради нас Он умер, для нас. Чтобы победить и сделать невозможное, мы можем сегодня торжествовать, познавая Господа. Спасенная душа торжествует в спасении, которое делает только Господь. Не в начале только своей жизни спасенной, но и на протяжении всей жизни. Жизнь верующего, Спержин говорит, это вереница чудесных деяний, сотворенных всемогущим Богом. Израиль продолжал познавать Бога в каждой ситуации, через которую вел Бог Израиль. В каждой этой ситуации Бог открывал Израилю свое могущество. Душа может спасенного, может торжествовать только тогда, когда она познает Господа. Торжество души выражается еще в сердечном послушании. Посмотрите, 31 стих. «И увидели руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею». Речь идет о послушании. Речь идет о том, что смирился Израиль и признал в Моисее еще раз того руководителя, которого Бог послал для них, чтобы вести их. Это означало, что Израиль, хоть и позже он проваливал, но в этот момент Израиль торжествует в послушании. Когда мы познаем Бога, мы хотим смиряться перед Ним и быть послушным. И это послушание, друзья, является торжеством души. Не тогда, когда мы идем и живем по-своему, торжествует наше сердце. Наша спасенная душа, когда видит руку Божию во всем и хочет повиноваться Ему, она торжествует. Спасенная душа живет в страхе Божьем. Убоялись евреи Господа, убоялись они и Моисея, и поклонились Господу. Спержин, комментируя греховные события в жизни Израиля и многих других людей, он пишет: «Сатана может взбираться на крыши домов, прятаться в молитвенной комнате, и даже если нам удастся скрыться от порождения тьмы, наши собственные слабости могут разрушить наши души, если только Господь по милости своей не предотвратит этого». Господь хочет, чтобы мы были послушными, и для этого Он хочет, чтобы наши души торжествовали в послушании, зная Его волю. Это пережил Израиль в те моменты, когда он был послушен. Наши души могут торжествовать, когда мы послушны Богу. 2 Коринфянам 2:14 написано: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». Еще одно очень ценное. Душа спасенного, она торжествует в вечном прославлении Бога. Спасенная душа поет Богу. Спасенная душа поет Богу всем сердцем. Наше пение говорит о том, в какого Бога мы веруем и в чем торжествует наше сердце? Смотрите, Исход 15, мы читаем: «Пою Господу, Он был мне спасением, Он мой Бог, я прославлю Его». Моисей пел эти слова, и весь народ с ним. Другие верующие точно так же говорили: «Я буду петь Тебе вечно». Псалом 85, 10 стих, 12 стих. «Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Что очень интересно, друзья, что ту песню, которую Бог дал Моисею, эту же песню он пронес через свою жизнь. И эту песню, друзья, мы будем петь и в небесах. Посмотрите Откровение, 15 глава, 3 стих. «И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Это гимн Моисея, который Бог дал ему. Он торжествовал во время своей жизни в Боге. Он пел Господу, и весь Израиль вместе с ним пел, друзья. И сегодня мы должны увидеть еще раз, что наши души могут торжествовать в Боге, торжествовать в послушании Ему и в нашем прославлении, которое начинается здесь и будет длиться вечно. Песнь Моисея, которую поют в Откровении 15:3, мы сейчас вместе все споем. Я хотел бы, чтобы это было выражением нашей молитвы Богу, нашей души, которая торжествует в Нем. «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святый». В этом торжество души, спасенной Богом. Аминь. Помолимся. Бог наш, великие и чудные дела Твои, истинные и праведные Твои пути, и Ты сегодня открываешь нам Твои пути, раскрывая нам наши сердца. Ты показываешь нам опасность сердец, опасность сердца, когда оно не переживает действия Твоей благодати. И мы сегодня, Господь, нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в силе Твоей, мы нуждаемся в истине Твоей и в праведности Твоей, чтобы Ты, Господь, совершал в наших душах Твою работу. Мы просим, никогда не оставляй наше сердце без присмотра. Никогда, Господи, не оставляй наши души без Твоего тщательного исследования. И научи нас участвовать в этом процессе. Научи нас исследовать свое сердце, чтобы склонять его на Твои пути. Чтобы наше сердце могло быть прославлено или прославляло Тебя, Господь. Чтобы наши сердца, они переживали это торжество души в Твоем спасении. Мы просим, Господи, о том, чтобы милость Твоя и благость Твоя сопровождала нас в том, чтобы наше сердце постоянно преображалось в образ Иисуса Христа, торжествуя в Тебе одном. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержки. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!